аттестация. Срок ориентировочно 15 июля у нас. Наша группа, значит, бухгалтерская группа и менеджеры по работе с клиентами. Тема сегодняшнего занятия – финансовая отчетность, активы и пассивы. Давайте кратко повторим прошлое занятие. У нас прошлое занятие было корпоративный подоходный налог, да? До этого занятия были доходы, потом расходы, которые в налоговом кодексе назывались вычеты. И вот доходы минус расходы, вычеты, мы получали финансовый результат. Если доходов больше, вычетов меньше, то, конечно, результат положительный. Предположим, доходов 120 миллионов, расходов 100, то 20 миллионов получался налогооблагаемый доход, который... Ну, по-старому назывался прибыль, который облагался 20% корпоративный подоходный налог юридического лица. Вот это была финансовая отчетность, да, об итогах работы предприятия за год. То есть мы там изучали, какие доходы мы получили в течение года, какие расходы компания понесла в течение года, и финансовый результат, как результат нашей деятельности, и по итогам года мы выводим в виде годовой декларации. Но кроме этого, есть еще такая финансовая отчетность, вы давным-давно слышали, наверное, баланс называется. Вы как менеджеры, как бухгалтеры должны знать, что баланс всегда прикладывается к финансовой отчетности. Так вот, следующий вид финансовой отчетности – это баланс. Вот. Кто сумел получить бланк баланса, да, он видит, что он сейчас называется «Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности». Что такое баланс? Это остаток сальдо на операции на счетах. Я вкратце расскажу не бухгалтерам. Каждая операция разносится по счетам. По счетам, допустим, счета такие бывают, как материалы, положим, денежные средства в кассе, денежные средства в банке. И вот 31 декабря все остатки на этих счетах, которые вот, мы останавливаем операции, и все эти остатки отражаются в балансе. Баланс имеет две стороны. Раздел 1, вот там у вас в формочке видно, активы. И второй большой раздел – это пассивы. Вы должны просто хотя бы иметь общее понятие, что такое активы. Активы – это имущество компании. Вот я вам скажу, что на Западе, допустим, или где-нибудь в Америке, каждое предприятие открыто печатает свой баланс, особенно крупные акционерные общества, банки и прочее. У нас в Казахстане банки тоже печатают свой баланс. Для привлечения клиентов, показать, какие они богатые, как много у них имущества, что они устойчивые, надежные, что можно идти и в этот банк класть, положим, деньги на депозит. И вот чем больше активов у предприятия, то тем надежнее и богаче это предприятие. Так что вы пишете, активы – это имущество компании. Какое вы знаете имущество компании? Вот если мы открываем баланс, первое имущество – денежные средства и их эквиваленты. Ну, какие-нибудь ценные бумаги, там акции, облигации. Вот. Деньги. Баланс построен так. Активы идут по... Вот первый начинается самые оборачиваемые активы. И в конце активы заканчиваются самые долгосрочные активы. Что значит оборачиваемые? Это то значит те активы, которые я легко могу продать. Деньги, продавать их нечего, отдал и все. Правильно? Потом... Ну, о деньгах я не буду рассказывать вам. Деньги – это имущество компании. Они хранятся на счетах в банке, на специальных счетах, на депозитах в банке и в кассе. Кассу вы сами ведете, вы это знаете. Дальше. Краткосрочные финансовые инвестиции. Инвестиции. Вот положим, мы с вами купим одну акцию Microsoft компании, да? Вот эту акцию – это моя инвестиция, вложение в компанию Microsoft. Я у себя ее держу, но если я ее купила с целью перепродать в течение года, а не так вот сидеть у себя в кармане, держать и получать дивиденды. С одной акции там много дивидендов не будет. Поэтому вот я купил по какой-то цене, выжидая около года, и эта акция поднимается в цене, я ее потом продаю. И вот эта вот краткосрочная финансовая инвестиция, это вот и есть вложение в другие компании. Потом, что такое краткосрочные финансовые инвестиции? Если, допустим, Эльбика ТО, предположим, на месяц, на два срочно нужно расплатиться с налогами, занимает уже дело деньги, пишет там гарантийное письмо, обещает вернуть, то я вкладываю, предоставляю такой временный займ. Кого я там сказала? Эльбика просит, у кого уже дело? Ну, предположим, уже дело. То для ЖДЭЛа вложенные деньги в Эльбику временно, это и будет краткосрочные инвестиции, которая вернется в течение одного года. Если мы составляем договор, что Эльбика ЖДЭЛу вернет деньги, положим, через более чем через год, это уже будет долгосрочная инвестиция. Дальше. Третье имущество компании – это краткосрочная дебиторская задолженность. Вот смотрите, что такое имущество? Вы сами понимаете, да? Вот вы сами, граждане Казахстана, положим, имеете имущество, квартира – это имущество, деньги в кармане – это имущество, одежда на вас – это тоже имущество, да? Точно так же и у юридического лица, у компании. И деньги есть, и акции, облигации тоже в виде вот этих финансовых инвестиций. И как имущество выступает для компании дебиторская задолженность. Менеджеры по работе с клиентами, вы постоянно работаете с дебиторкой, да? Дебиторка, хотя она сейчас находится, деньги находятся на счетах покупателя, да, на счетах покупателя, на счетах клиента, пока он у нас сохраняется, но если он подписал вот этот акт выполненных работ, который вы ему выдали, да, и приложили счет фактуру, то все, с момента подписания акта выполненных работ, это считается мои деньги. Юридически эти деньги мои. Но пока они не у меня на счету, а у клиента на счету. Просто юридически-то они мои, но вы сами понимаете, как их трудно вытащить обратно, если вдруг клиент исчезнет. Поэтому большая дебиторская задолженность – это плохо. Дебиторская задолженность должна превращаться в живые деньги на счету. Теперь следующий актив имущества – это запасы, всевозможные материалы. Ну, материалы, например, технические компании, вы сами понимаете, там датчики и прочее, они покупают с целью производить монтажи. Ну, в охранных компаниях материалом, конечно, является спецодежда, это тоже материал. Это тоже имущество компании, пока охранник носит, пока у нас работает, он ее носит, и это наше имущество, наш материал. Ну и бензин, который расходуется, мы покупаем, это заправляем машины, тоже приобретенный материал для дальнейшей нашей деятельности. Следующий актив в виде имущества компании – текущие налоговые активы, вот если вы видите баланс. Тут, конечно, немножко непонятно написано «текущие налоговые активы», но это такая же дебиторская задолженность. Та вот дебиторская задолженность, которая строка 3, это дебиторская задолженность клиентов наших, а налоговые активы – это тоже дебиторская задолженность, но только налогового комитета. Положим, я переплатила авансом подоходный налог с вашей зарплаты, я знаю. Вот мы например, раньше, когда получали новогоднюю премию, да, мы ее выдавали где-то числа в 10-15 января, но подоходно мы старались заплатить до 31 декабря, чтобы потом посмотреть, какие деньги остаются на выдачу этой премии. И вот на 31 декабря у нас висела переплата всегда. Вот это текущий налоговый актив, это переплата налогов в бюджет, это дебиторская задолженность налоговых комитетов перед нами. И потом пошли долгосрочные активы, предназначенные для продажи. Ну, это я могу сказать, что, положим, мы затеяли стройку, мы строительная организация, стройка длится не один год, вы сами понимаете. Мы ее строим, здание и сооружение, чтобы в дальнейшем их продать. Ну, строительная компания этим занимается, и вот здесь будут долгосрочные активы, предназначенные для продажи. Мы их строим, потом продаем сроком более чем один год. Потом пошли долгосрочные активы. Кстати, вот весь баланс делится. Я же говорю, краткосрочные и долгосрочные. Вот краткосрочные активы – это те, которые быстро оборачиваются, в течение года возвращаются, которые мы можем продать или ликвидировать, или передать кому-то легко. Вот положим, если нам здание продавать приходится там… Не сразу продашь, и не всякий купит мое здание, не у всякого есть деньги, да, то материал гораздо легче со склада продать. Один датчик пошел, продал одному, другой датчик другому. И вот этот материал – это краткосрочный актив. А к долгосрочным активам относятся основные средства. Вы просто должны понимать, что такое материал – краткосрочный актив, и основное средство – долгосрочный актив. Ну, вот, положим, для администрации, да, материалом будут канцтовары. Ручки, карандаши, бумага. И вот этот материал, пока мы вот на бумаге написали, все там распечатали, счета фактуры выставили, пачка кончилась. Материал кончился в пределах одного производственного цикла. В пределах, ну, даже не то, что до года. Он может за неделю, за две, за месяц скончиться. И вот этот краткосрочный актив... Подальше. Материал является краткосрочным активом. А вот положим, ну вот предположим, настройки тоже. И звездка, краска, да, покрасили кабинет там, здание, побелили, и звездка кончилась. Все, это материал. А вот основное средство, положим, настройки, тот же бульдозер или кран, он за одну стройку не кончается. Построили здание, перегнали бульдозер, и он на другой стройке работает, и потом на третьей. Поэтому краткосрочный актив и материал, это материал, отличается от долгосрочного актива основные средства тем, что он служит несколько производственных циклов. Ну а в нашей системе, значит... Материалами, вы сами понимаете, являются всякие канцтовары, спецодежда для технических компаний, материал для монтажей, для охранных компаний, там, положим, для горовских машин. Очень много бензина мы потребляем, материал. А основные средства нашей компании – все, зачем вы сидите, с помощью чего вы работаете, которые служат вам больше одного года. Все возможные компьютеры, там, телефоны – столы, мебель, все это будет являться основными средствами. Долгосрочный актив. Дальше. Долгосрочная дебиторская задолженность. Ну, это уже тоже, оно по характеру похоже на краткосрочную дебиторскую задолженность, но тут уже договоренность такая, сразу заключается договор. Я предоставляю тебе займ сроком более одного года. И вот та же самая дебиторка, но более одного года. Предположим, мы какому-нибудь клиенту продадим сделаем очень дорогой монтаж, и если договоримся с ним, что он будет выплачивать в рассрочку сроком более одного года, то вот этот дебитор, он станет долгосрочным. Мы его перенесем в строку баланса «Долгосрочная дебиторская задолженность». Инвестиции, учитываемые методом долевого участия. У кого есть там перед глазами баланс? Это строка 10. Инвестиции, долевое участие. Что это такое? Предположим, мы, компания Эвбика, решили создать еще одну компанию. Эвбика с Жиделом. решили создать там компанию, скажем, ну как ее назовем, сирень, положим, или, ну, неважно, и Эбика, и ЖДЛ, чтобы создать компанию, зарегистрировать ее в Минюсте, они должны вложить в нее, в уставный капитал, денежку. Размер уставного капитала регламентируется Министерством юстиции. И вот две наши компании, ЖДЛ и Эбика, создают третью и вкладывают в их в уставный капитал свои личные, ну, в смысле, деньги своих компаний. Это и называется инвестиции методом долевого участия. То есть, положим, у Эбики там 60% в этой компании уставного капитала, у ЖДЛ 40%, вот это и называется доли. Ну, основные средства, тут 12-й, кстати, я когда материалы рассказывала, строка 10, 4, да, я тут же и по ходу рассказала про строку 12, основные средства. Вы, главное, поймите, на тестах вас будут спрашивать, чем отличаются материалы от основных средств. Материалы, вы сами поймите, вот покрасили, банка краски кончилась. То есть то материалы, что имеет способность кончаться в процессе производственного цикла. Использовались, бумагу исписали, все, кончилась бумага, это материал. А стол, за которым мы сидим, это основное средство. Хоть мы день пишем, два пишем, и ничего с этим столом не станет. То есть материалы отличаются от основных средств сроком своей службы. И вот тут вот строка 13 есть биологические активы, но вам-то для сведения. Биологические активы – это для сельского хозяйства. У них там тоже есть всякие растения, значит, животные, они тоже являются основными средствами. Причем интересно, если у них молодняк, допустим, телята или там ягнята, то это еще материал. А когда он достигает какого-то возраста, он может стать основным средством. У них интересно, но я, правда, не знаю тонкостей их учета, никогда в сельском хозяйстве не работала. Ну, дальше разведочные и оценочные активы. Нас это не затронет, но вы просто имейте в виду, что, ну, для общего образования, положим, предприятие хочет разведать какой-то участок земли в надежде найти нефть, берет какую-то лицензию на разработку, на поиск, да, и несет вот эти расходы. Вот эти расходы все капитализируются, и появляется такой разведочный актив. Потом, если они не найдут здесь, положим, нефти или ископаемых полезных, то этот актив, конечно, пойдет на убытки, спишется. А если они найдут там какой-то ископаемый, ту же нефть, то этот актив превращается в скважину, которая приходуется на баланс как основное средство. Вот как мы компьютеры приходуем, так же они с скважины на баланс приходуют. Нематериальные активы. Ну, мы все работаем за компьютером. Все знаем, что все программы, всякие Касперские, Office, там, Windows, все относятся к нематериальным активам. Но еще к нематериальным активам относятся всевозможные патенты. У нас не так развито, но на Западе к нематериальным активам относятся очень известные имена и бренды. Положим, Нина Ричи, это имя. Там за одно имя платят. И вот этот у них тоже как нематериальный актив. Вот. Короче, активы мы закончили. Теперь переходим к пассивам. Пассивы состоят из двух частей. Первая часть – это обязательства. Это наша задолженность перед кем-то. И капитал. Вот. Что такое пассивы? Девочки, бухгалтеры и менеджеры. Менеджеры, вы тоже должны это знать, потому что когда мы в тендерах участвуем, да, мы обязательно предоставляем баланс. И вот этот баланс состоит из активов и пассивов. Активы – это наше имущество, то, что я могу потрогать, пощупать, сесть на него, пользоваться им. Это имущество. Тратить могу, деньги положим. А пассивы – это источники, за счет чего образовались эти активы. А то некоторые, вот многие бухгалтеры, закончив вуз и в эфире понятия не имеют о том, что такое пассивы. Пассивы – это источник. Предположим, ну вот Актобе, Назигуль, вы там слушаете меня, Назигуль мне дала 5000 тенге. У меня в активе появляется, Нура Аскаровна, деньги 5000 тенге, а в пассиве появляется дебет Нура Аскаровна, кредит Назигуль. Она в пассиве Назигуль. Источник, откуда у меня появились 5000 тенге. То есть пассивы – это информационные счета, это информация, источники образования нашего имущества. Каким образом образовывается наше имущество? Самый первый пассив, самый главный пассив – это уставный капитал. Мы с вами открываем компанию. Положим, Минюст говорит, ТО должно иметь уставный капитал не меньше 200 тысяч. Вот мы вдвоем открываем компанию. Я 100 тысяч и Назигуль 100 тысяч. В активах у нас на расчетном счете появляется 200 тысяч имущества компании, а в пассивах появляются две фамилии, информация, что эти деньги в уставный капитал сдала Нура Аскаровна и Назигуль Актобе. Понимаете? Пассивные счета и пассивы компании – это источники, за счет чего сформированы наши имущества. За счет каких средств купили мы имущество. И пассивы делятся на две части. Обязательства – это кредиторская задолженность и уставный капитал. И причем, если уставного капитала больше, чем обязательств, это считается устойчивой компанией. Значит, я все свое имущество купила за счет своих средств. Никакие деньги я не занимала ни у кого. А обязательства – это что такое? Это задолженность. Любая задолженность перед сторонними организациями является обязательством. Положим, я взяла в кредит в банке. У меня возникает обязательство по кредиту в банке. Положим, я начислила вам зарплату, еще не выплатила. Вот не плачу я, есть компания, месяц, два, три. То есть этими деньгами я пользуюсь, кручу, и обязательство у меня перед работниками остается. То есть у меня нет своих денег, я прокручиваю деньги работников. Вот. И давайте отдельно разбирать. Ну, вы меня поняли, что активы – это имущество, то, что я могу потрогать, пощупать, чем пользоваться. А пассивы – это информация, откуда образовалось это имущество. То ли мне его подарили, то ли я за счет кредитов банка живу, за счет чужих займов, то ли у меня свои собственные деньги, уставный капитал и заработанная прибыль. Теперь идем по балансу. Пассивы компании. Краткосрочные финансовые обязательства. Вот там были краткосрочные дебиторская задолженность. Это я, значит, кому-то временно занял деньги. Я, компания, кому-то заняла деньги, и у меня дебиторская краткосрочная задолженность. А здесь краткосрочные финансовые обязательства, это уже я у кого-то заняла. Если я в банке взяла какой-то кредит, краткосрочный, вот, меньше года, ну там на 3 месяца, бывают такие овердрафты называются, там по счету. Вот, допустим, у меня на расчетном счете 100 тысяч, а мне срочно надо 150. У вас тоже такое на карточках бывает? Кредитный лимит. Помните, было такое? Вот у вас зарплата, а вы еще можете влезть, больше зарплаты снять деньги. И тоже вот эти краткосрочные финансовые обязательства бывают и для предприятий. У меня на счету 100 тысяч, а мне надо 150, то я могу расплатиться. Но вот эти 50 будут краткосрочные финансовые обязательства перед банком. Это моя задолженность. Обязательства по налогам, ну это вы понимаете, это наши долги перед бюджетом, все налоги, которые я должна заплатить. Допустим, я начисляю 31 числа каждого месяца налоги, подоходный, значит, НДС, какие там еще налоги, имущество, там земля, а у меня срок. Выплата налогов до 15 числа следующего месяца, то вот эти 15 дней у меня будет болтаться задолженность перед бюджетом по налогам. То есть 31 я начислила, еще 15 дней я могу подержать у себя эту задолженность. Ну, после 15, положим, у каждого налога свой срок, когда надо оплачивать. После 15 уже бежит пеня. И штраф могут наложить, если я вовремя не заплачу. Следующее обязательство по другим обязательным и добровольным платежам. Менеджеры, бухгалтеры, понимаете, что Налог это идет в бюджет. Мы с вами проходили бюджет республиканский, местный, в республиканский шел НДС, акциз, а в местные мы акиматы содержали вот за счет социального налога, на транспорт, на имущество, на, за счет местных налогов. Вот. Но вы не путайте, когда у вас удерживают пенсионное отчисление, да, или социальное отчисление платит за вас компания, то пенсионный – это не налог. У каждого из вас открыт лицевой счет в каком-нибудь пенсионном фонде. И эти деньги перечисляются туда, чтобы потом, выйдя на пенсию, вы получали эти деньги. Поэтому понятие налог – это все, что мы платим в бюджет, а понятие обязательные добровольные платежи – обязательный пенсионный фонд. Это обязательно, но это уже денежка идет не в бюджет. Иногда до смешного доходит, приходит на работе устраиваться. А можно с вами договориться, чтобы вы с меня не удерживали пенсионные? Нет, не можем, потому что это называется обязательный платеж. А обязательный, значит, государство контролирует за этим. И вы не поверите, за 97 тенге, я помню, в 2006 году Кузет Моторс был оштрафован чуть ли не на 120 тысяч тенге за то, что у нас был долг 97 тенге по пенсионному фонду. Вот что значит обязательный платеж. Попробуйте. И я бы пошла сама эти 97 тенге отнесла бы в пенсионный фонд. Но, видите, у нас что-то там банк-клиент не работал, и вовремя деньги не ушли. И вот такая получилась ситуация. Поэтому вот эти обязательные и добровольные платежи. А добровольные платежи – это что такое? Помимо обязательного пенсионного фонда, вы можете написать заявление и сказать: «Ой, я хочу, давайте еще 10% с меня удерживайте уже в другой пенсионный фонд». Вот если вы добровольно так войдете в состав какого-нибудь пенсионного фонда, то по вашему заявлению мы будем ваши добровольные платежи отчислять. Но если мы их вовремя не отчислим, я не думаю, что нас за это государство накажет. Только по обязательным. Краткосрочная кредиторская задолженность. Ну, краткосрочная кредиторская задолженность – это то же самое, как дебиторская задолженность. Там у нас покупатели, да? Мы им оказали услугу, они нам не заплатили, но мы ждем. 31 числа мы им оказали услугу, до 10 числа ждем. Потом начинаем предупреждать, что мы отключим, возникает дебиторка. Точно такая же у нас есть кредиторская задолженность. Положим, у нас с Алсером хорошие отношения. Нам срочно нужен компьютер, у нас вот в Алмате. Мы едем по доверенности и под гарантийное письмо. Мы получаем компьютер, приходуем у себя. И обещаем там в течение 3 дней расплатиться. Это вот такая сумма бывает, как кредиторская задолженность. Или, положим, Казахтелеком. Мы пользуемся телефоном целый месяц, 31 числа они нам дают счет фактуру, только уже на следующий месяц, до 15-го, мы там, ну, смотря до какого, пока нам телефон не отключат, бывает иногда, что мы оплачиваем за услуги телефона, да? И все это время, пока мы не оплатили, у нас висит задолженность перед поставщиком, кредиторская задолженность перед поставщиком. Ну, это тут краткосрочное оценочное обязательство, я даже толком сама не могу, это связано с акциями и облигациями. Я потом вам расскажу, если надо будет, или напишу. Ну, долгосрочные финансовые обязательства, это опять же суды и займы. Мы занимаем, берем кредиты в банке, положим под строительство какое-то крупное, и на 10 лет, на 5 лет, более 1 года. Долгосрочные финансовые обязательства – это наши займы и кредиты перед банком сроком более 1 года. Долгосрочная кредиторская задолженность. Точно так же поставщики какие-то. И если мы с ними в хороших отношениях, они нам могут какие-то крупные поставки, допустим, предоставить нам какие-нибудь, ну, материалы, положим, для крупного монтажа с условием, что мы будем рассчитываться в течение более года в рассрочку перед ними. Если большая партия, у меня сейчас этих миллионов нет на счету, И если у меня хорошие отношения с поставщиком, я могу заключить долгосрочный договор. И вот эта долгосрочная кредиторская задолженность здесь будет отражаться по строке 26. То есть, понимаете, любая задолженность, что дебиторка, это нам должны. Все, что нам должны. Налоговые активы, это налоговый комитет нам должен. Покупатели, клиенты, дебиторская задолженность нам должны. Они всегда делятся на долгосрочную и краткосрочную, и мы обязательно это показываем в балансе. Также и обязательства, когда мы уже должны. Запомните, у вас тоже будет вопрос в тестах, что такое дебиторская задолженность и что такое кредиторская, кто кому должен. Вы менеджеры, вы знаете, дебиторская это нам должны, а кредиторская это само собой, это уже мы должны кому-то. Также и кредиторская задолженность, как дебиторская, она бывает краткосрочная и долгосрочная. Все, что до года, это краткосрочная дебиторская, кредиторская задолженность. Эти вопросы будут в тестах. Ну, отложенные налоговые обязательства, это там не для специалистов трудно понимаемо. Есть такое понятие, как прибыль. Налогооблагаемый доход и прибыль. Это доходы минус расходы, получится прибыль, да? Но когда мы считаем прибыль для налогового комитета, там немножко другая методика. А когда для бухгалтерского учета мы просто тупо берем все доходы, все расходы, отнимаем между собой и получаем финансовый результат прибыль. И вот эта вот разница между налоговой прибылью, бухгалтерской прибылью, она будет отражаться как отложенное налоговое обязательство. Это касается в части корпоративно-подоходного налога. В прошлый раз на занятиях мы проходили корпоративно-подоходный налог юридического лица. Когда возникают вот эти отложенные всякие налоговые обязательства? Вот положим, мы провели новогоднее мероприятие, да? Корпоратив. Мы потратили там, ну, предположим, там пару миллионов, да? В целом по стране, по всем 8 компаниям. В целях налогообложения, налогов скажет, это не вычет, это не связано с вашей производственной деятельностью. Выкидывайте мне из затрат. Вот, это не будет считаться вычетом и не будет уменьшаться налогооблагаемый доход. А по бухгалтерскому учету у меня из бухгалтерии с расчетного счета деньги ушли. У меня из компании эти деньги ушли. По бухгалтерскому учету это будет расход. И поэтому и вот такие всевозможные отклонения, да, получается так, что налоговая прибыль считается по одному методу, бухгалтерская прибыль считается по другому методу. И вот эта разница между налоговой прибылью и бухгалтерской прибылью, она будет потом отражаться в отложенных налоговых обязательствах. Ну, прочие долгосрочные обязательства, это все остальные долги, мало ли по каким вопросам возникшие долги, оформленные договором сроком больше 1 года. Я занимаю деньги на какие-то цели, заключаю договор. И здесь всякие прочие налоговые обязательства. Ну, в общем, вам понятно, самое главное, активы это, еще раз пройдемся, активы это имущество компании. Пассивы – это источники, откуда взялось это имущество, кто нам его дал, информация. Активы – это в первую очередь деньги, материалы, основные средства, дебиторская задолженность. Ну, а дебиторская бывает долгосрочная, краткосрочная. И инвестиции. Понятие инвестиций – я купила акцию Microsoft, это инвестиция. Я вложила деньги в чужую, вновь созданную дочернюю компанию, в уставный капитал, это тоже инвестиция. А пассивы – это два раздела. Это долги мои перед кем-то, нашей компании, обязательства, кредиторская задолженность. И второе – сам уставный капитал. Вот мы переходим к уставному капиталу. Уставный капитал, вот вы знаете, вот ТО образуют уставный капитал. Они просто идут, спокойненько, раз в жизни, в начале своей деятельности, сдают деньги на расчетный счет в банк, значит, регистрируют в Минюсте, показывают квитанции, что они внесли уставный капитал, и все. И этот уставный капитал пожизненно может не меняться. Но кроме ТО, помните, мы с вами проходили юридические лица АО, ТО, там коммерческие, некоммерческие юридические лица РГП, ГГП, вот. И вот такое юридическое лицо, как акционерное общество, у него уставный капитал может периодически меняться. То есть они откуда деньги берут? Не так вот 2-3 учредителя собрались или сколько сложились, открыли компанию и начали работать. Акционерное общество привлекает деньги населения в уставный капитал. То есть они выпускают акции и размещают их на рынке ценных бумаг. В Казахстане, конечно, рынок ценных бумаг еще не так развит, но я как-то покупала акцию Казахтелекома тоже. Можно сказать, что я участвую в уставном капитале. Вот. И вот это вот эмиссионный доход, неоплаченный капитал, вот если вы баланс откроете, я вам кратенько вот это распишу, потому что время-то уже как бы подходит к концу. Поэтому, ну, кратко, неоплаченный капитал. Что такое неоплаченный капитал? Вот Минюст сказал нам, чтобы открыть ТО, вы должны внести, у вас уставный капитал должен быть 200 тысяч. Хоть вас 10 человек будут по 20 тысяч сдавать, хоть 2 человека по 100 тысяч, у вас должен быть 200 тысяч. Мы его регистрируем в Минюсте, вот. Но пока мы еще не вложили эту денежку, да, 200 тысяч, часть денег висит как неоплаченный капитал. Допустим, 2 человека 200 тысяч уставный капитал я внесла, а второй не внес. У меня сразу образовался уставный капитал, а у него будет висеть неоплаченный капитал как задолженность учредителя перед компанией. Эмиссионный доход, ну, это тоже касаемо акционерных обществ, акции. Вот акции имеют свой номинал, да, вот как тенгушку, деньги возьмем, там номинал, и же, там, 5 тысяч тенге, да? 10 тысяч тенге. Деньги, это они имеют свой постоянный номинал. Акции тоже, если взять бумагу акции, там тоже у нее есть номинал. 5 тысяч тенге акция. Но если это акции очень такой крупной, выгодной компании, в смысле известной в мире, то тот же Microsoft, то даже если у меня номинал будет стоять 5 тысяч тенге, я могу продать за 20. И вот Microsoft, когда выпускает акции номиналом, он хоть номинал там напечатан 5 тысяч тенге, может продать за 20, то вот эта разница 15 тысяч будет эмиссионный доход этого акционерного общества. То есть прибыль при продаже акций свыше номинала, это и будет эмиссионным доходом. Выкуплены собственные долевые инструменты, но это, вы знаете, что такое? Положим, вот я же говорила, Эгбик и ЖДЛ создали третью компанию. И, положим, третья компания сказала, не хочу, чтобы у меня Эгбика была в учредителях и может выкупить свой долевой инструмент. Но это уже касаемо, это тоже касается только акционерных обществ. То есть компания может выкупить свои собственные акции. Вот у меня, например, акция Microsoft, я говорю, вот у меня она на руках. И вдруг компания захотела, Microsoft захотел ее выкупить. Не хочет он, чтобы на руках у народа ходили акции. Ну, бывает политика такая. Тогда они начинают у населения, у акционеров скупать свои собственные акции. И вот это и здесь отражает выкупленные собственные долевые инструменты. Резервы. Вот резервы. Опять-таки возвращаемся к совокупный годовой доход. Помните, мы проходили вычеты, корпоративный подоходный налог. Вот смотрите, доходы минус вычеты, мы получили прибыль. Доход. Прибыль мы можем оставить на счету. Мы можем эту прибыль раздать учредителям в виде дивидендов. Мы можем за счет этой прибыли, положим, оказать какие-то социальные мероприятия для работников, там отправить детей там, в пионерский лагерь или куда, ой, вернее, лагерь, сейчас пионеров нету, в лагерь куда-нибудь. Вот, вот, вот это вот идет распределение прибыли. Но хозяева это и прибыли, учредители, и они могут распорядиться как захотят. Захотят, я и говорю, потратят на социальные цели, построят целый дом, раздадут работникам квартиры. Вот, положим, куатовцы строили дома, они, работники могли выкупить по, со скидкой, с хорошей. Вот. Но чаще всего владельцы компаний крупных, да, они понимают, что надо создать резерв, задел на будущее. Не надо сразу раздать прибыль в виде дивидендов и все, и сиди потом. Надо какие-то создать резервы на развитие. И вот эта денежка, которая откладывается вот в виде резервов, вот здесь отражается в пассивах баланса. Вам все понятно? Активы, имущества, пассивы, источники, за счет которых образовались имущества. Активы, материалы, основные деньги. И причем краткосрочные активы – это деньги. То, что мы быстро используем в производстве или быстро можем легко продать, оборачиваемые краткосрочные активы. Материал легче продать, чем какой-нибудь бульдозер. Понимаете? На бульдозера покупателя надо ходить искать. Вот. Деньги, материал, основные средства и дебиторская задолженность. Менеджеры, бухгалтеры, дебиторская задолженность – это тоже мое имущество. Его нельзя потрогать, пощупать, но тем не менее я знаю, что это мои деньги, пока они временно на счету у покупателя. Но это мои деньги юридически. Я через суд их вытащу, если он мне клиент не заплатит. Все, пассивы – это капитал и обязательства. Капитал – это деньги, внесенные учредителями или акции акционерных обществ. И обязательства. Что такое обязательства? Это долги, наши долги перед сторонними организациями. Поэтому дебиторская задолженность – это нам должны покупатели, кредиторская задолженность в основном – это наши долги перед поставщиками. КСЛ, Картел, Казахтелеком – они никогда не требуют деньги заранее. Мы сначала наболтаем свои разговоры, в конце месяца, и числа 10 они дают нам только счет фактуру. Заплатите за прошлый месяц. И вот это и есть кредиторская задолженность. Все понятно? Письменно я вам напишу, к тестам готовьтесь.